Схватки прошли, и она несколько расслабилась. Том сказал: «Помнишь, когда ты рожала Марту, леди Изабелла была у нас повивальной бабкой?» Агнес улыбнулась. «Ты строил лорду часовню и попросил ее послать служанку в деревню, чтобы привести бабку-повитуху, а она как закричит эту старую ведьму, да я бы не доверила ей принимать даже щенков моей собаки, и она пустила нас в свою спальню, и пока Марта не родилась, лорд Роберт не мог лечь спать». Она была доброй женщиной, да немного таких среди знатных дам. Вернулся Альфред, неся котелок, полный ледяной воды. Том поставил его около огня так, чтобы вода была теплой, но не кипела. Агнес вытащила из-под плаща полотняный мешочек, в котором были чистые тряпки, приготовленные ею заранее. Пришла Марта с пучком тростника. «Зачем тебе веревка?» — спросила она. «Для одного очень важного дела. Ты все увидишь», — сказал Том. «Плети как следует». Альфред выглядел встревоженным и смущенным. «Пойди принеси еще дров», — приказал Том. «Надо сделать большой костер». Радуясь, что ему нашлось дело, Альфред ушел. Лицо Агнес напряглось, когда она снова начала тужиться, выталкивая из утробы младенца. Она исторгла низкий звук, похожий на скрип качающегося на ветру дерева. Том видел, что эта потуга ей дорого стоила, так как забрала последние силы. Всем сердцем он желал оказаться на ее месте и самому выстрадать эти муки, лишь бы принести ей хоть какое-то облегчение. Наконец схватки утихли, и Том смог вздохнуть. Казалось, Агнес задремала. К костру подошел Альфред с целой охапкой дров. «Мне так холодно!» — едва шевеля губами проговорила очнувшаяся Агнес. «Альфред, подбрось дров в огонь, Марта! Ложись рядом с мамой и постарайся ее согреть!» — распорядился Том. Дети с тревогой переглянулись и послушно исполнили приказание отца. Агнес обняла Марту и, дрожа всем телом, прижалась к ней. От волнения Тома мутило. Пламя разгоревшегося костра гудело, но воздух становился все холоднее. В такой мороз ребенок мог погибнуть при первом же вдохе. Под открытым небом детей рожали не так уж и редко, но обычно это происходило во время сбора урожая, когда женщинам приходилось работать до последней минуты, и земля была сухая, трава мягкая, а погода теплая. Но чтобы кто-то рожал зимой на морозе, такого Тому слыхать еще не приходилось. Агнес приподнялась на локтях и раздвинула ноги. «Что?» — испугался Том. Ничего не отвечая, она тужилась из последних сил. «Альфред, встань на колени за спиной мамы, чтобы она могла на тебя облокотиться». После того, как Альфред занял свою позицию, Том расстегнул пуговицы платья Агнес. Встав на колени между ее ногами, он увидел, что влагалище уже начало раскрываться. «Недолго осталось, дорогая», — бормотал он, стараясь сдержать дрожь в голосе. Она снова расслабилась, закрыв глаза и откинувшись на Альфреда. Влагалище, похоже, несколько сомкнулось. Вокруг стоял безмолвный лес, и только в костре потрескивали дрова. Том вспомнил разбойницу Эллен, которая рожала в лесу в полном одиночестве. Должно быть, это было ужасно. Она так боялась, что нагрянут волки и утащат новорожденного младенца, пока она будет лежать в беспомощном состоянии. Говорят, в этом году волки как никогда дерзкие, хотя напасть на группу людей решаться едва ли. Агнес вновь напряглась, и на ее искаженном страданием лице выступили бусинки пота. «Начинается», — испуганно подумал Том. Он наблюдал, как снова раздвинулась детородная щель, и в свете костра показалась протиснувшаяся детская головка с прилипшими к ней темными волосиками. Надо бы помолиться, но времени не было. Дыхание Агнес участилось и стало прерывистым. Влагалище раскрылось еще шире, невероятно широко. И лицом вниз вышла головка. Том увидел сморщенные, прижатые с боков ушки, затем складочки кожи на шее. «Голова вышла!» — сказал Том, но Агнес, конечно, и сама уже это почувствовала и расслабилась, давая себе передышку. Младенец медленно развернулся, и Том смог разглядеть его закрытые глаза и ротик, мокрые от крови и околоплодной слизи. «Ой!» — пискнула Марта. «Посмотри на это маленькое личико!» Услышав ее, Агнес слабо улыбнулась, но затем снова начала тужиться. Том подался вперед, склонившись над ней, поддерживая левой рукой головку ребенка, в то время как выходили плечи, сначала одно, потом другое. Затем, когда рывком появилось тельце, Том подставил ему под попку правую руку. Наконец, крошечные ножки младенца выскользнули в холодный мир. Родовые пути Агнес тут же начали сокращаться вокруг пульсирующей пуповины, протянувшейся к животику малютки. Том приподнял малыша и с волнением обследовал его. Было много крови, и сначала он испугался, что произошло что-то страшное, но при ближайшем рассмотрении никаких повреждений не обнаружил. Он заглянул между ножек. Новорожденный был мальчиком. «Какой страшненький!» — воскликнула Марта. «Отличный!» — отозвался Том. Напряжение спало, и он почувствовал, что слабеет. «Отличный парень!» Ребенок открыл ротик и издал крик. Том посмотрел на Агнес. Их глаза встретились, и они улыбнулись друг другу. «Марта, зачерпни из котелка миску воды!» — прижимая к груди младенца, сказал Том. Дочка бросилась исполнять приказание. «Где тряпки, Агнес?» Она указала на полотняный мешочек, лежавший неподалеку. Альфред передал его Тому. По лицу мальчика текли слезы. Впервые в жизни он увидел, как рождается ребенок. Том обмакнул тряпку в теплую воду и осторожно вытер кровь и слизь с лица малютки. Агнес расстегнула тунику и приняла из рук мужа новорожденного, который заливался пронзительным криком. Соединявшая младенца с матерью синяя пуповина перестала пульсировать, съежилась и побелела. Том повернулся к Марте. «Дай-ка мне веревки, которые ты сплела. Сейчас увидишь, зачем они нужны». Она протянула ему веревочки. В двух местах он обвязал ими пуповину и туго затянул узлы, затем ножом перерезал ее между узлами. Том снова сел на корточки. Справились-таки. Самое худшее уже позади. С малышом все в порядке. Он был горд собой. Агнес придвинула ребенка к груди. Крохотный ротик отыскал ее набухший сосок и, перестав кричать, принялся сосать. «И как это он узнал, что нужно делать?» — изумилась Марта. «Это чудо», — сказал Том. Он протянул ей миску. «Налей чистой воды и дай маме попить». «Да-да», — с готовностью подхватила Агнес, словно только сейчас поняла, как мучает ее жажда. Марта принесла воды, и Агнес выпила целую миску до последней капли. «Вот теперь хорошо, спасибо». Она посмотрела на своего маленького сынишку, сосавшего грудь, затем на Тома. «Хороший ты человек», — тихо сказала она. «Люблю тебя». Том почувствовал, что к его глазам подступили слезы. Он улыбнулся ей и отвел взгляд. Было видно, что у нее все еще продолжается кровотечение. Сморщенная пуповина постепенно выходила и кольцами сворачивалась в луже крови на плаще между ног Агнес. Ребенок перестал сосать и заснул. Агнес укутала его своим плащом и тоже прикрыла глаза. «Ты чего-то ждешь?» — через минуту раздался голос Марты. «Детское место», — ответил Том. «А что это? Увидишь». Мать и новорожденный подремали немного. Затем Агнес снова открыла глаза. Она напряглась, ее влагалище слегка раздвинулось, и показалась плацента. Том взял ее в руки. Она выглядела как какой-то бесформенный кусок мяса. Приглядевшись, он обнаружил, что плацента, казалось, была от чего-то отодрана, словно не хватало еще куска. Но ему раньше никогда не приходилось рассматривать детское место столь подробно, и он предположил, что так и должно быть, ибо оно оторвалось от утробы. Он положил плаценту в костер. Сгорая, она ужасно воняла, но просто выбросить ее было нельзя, ибо это могло привлечь лисиц и даже волков. Кровотечение все не прекращалось. Том помнил, что отторжение детского места всегда сопровождалось потерей крови, однако на этот раз ее было слишком много. Ему стало ясно, что кризис еще не прошел. От напряжения и голода он почувствовал слабость, но вскоре приступ миновал, и он заставил себя собраться. «Все еще идет кровь. Немного», — сказал он Агнес, стараясь не выдать своего беспокойства. «Скоро перестанет», — отозвалась она. «Накрой меня». Том застегнул юбку и обернул плащом ноги. «Можно мне передохнуть?» — подал голос Альфред. Он до сих пор стоял на коленях, поддерживая мать. Должно быть, от того, что он так долго находился в одной позе, у него онемели руки и ноги. «Я подменю тебя», — сказал Том, подумав, что Агнес будет удобнее держать ребенка, если она останется в полусидячем положении, и, кроме того, находящийся сзади сможет ее согреть и защитить от ветра. Он поменялся местами с Альфредом. Тот закряхтел от боли, разгибая затекшие ноги. Том обхватил руками Агнес и малыша. «Как себя чувствуешь?» — спросил он. «Просто устала». Ребенок заплакал, и Агнес подвинула его так, чтобы он мог найти сосок. Она, казалось, спала, пока малыш сосал грудь. Чувство тревоги не оставляло Тома. То, что Агнес устала, было естественно, но ее сонливость беспокоила его. Она слишком ослабла. Малыш спал. И вскоре двое других детей тоже заснули. Марта свернулась калачиком рядом с Агнес, а Альфред растянулся по другую сторону костра. Обняв жену, Том нежно ее поглаживал. Время от времени он целовал ее в голову, тело Агнес расслабилось, и она стала погружаться во все более и более глубокий сон. Возможно, решил Том, сейчас это было для нее самым лучшим. Он коснулся ее щеки. Кожа была холодной и влажной, несмотря на все его усилия согреть ее. Он просунул руку под плащ Агнес и потрогал младенца. Ребенок был теплым, сердечко стучало уверенно. Том улыбнулся. «Крепкий малыш», — подумал он, — «молодец». «Том», — встрепенулась Агнес, — «да». «Помнишь ту ночь, когда я пришла в твою хижину? Ты тогда строил церковь моему отцу». «Конечно», — отозвался Том, лаская ее. «Как я могу забыть это? Я никогда не жалела, что отдалась тебе. Никогда, ни минуты. И каждый раз, когда я вспоминаю ту ночь, мне становится радостно». Он улыбнулся. Ему было приятно услышать это. «Я тоже», — сказал он. «Хорошо, что ты пришла тогда. Она подремала немного, затем снова заговорила. «Надеюсь, ты еще построишь свой храм». Том удивился. «А я думал, ты против этого». «Я была против, но я ошибалась. Ты действительно заслуживаешь чего-то прекрасного». Он не мог понять, что она имела в виду. «Построй красивый-красивый собор для меня», — прошептала Агнес. Ее сознание помутилось, и Том был рад, что она снова заснула. Ее тело обмякло, голова склонилась на бок, так что ему приходилось поддерживать ребенка, чтобы тот не упал. Так они пролежали довольно долго. В конце концов младенец проснулся и заплакал. Агнес не реагировала. Плач разбудил Альфреда, и он, перевернувшись, взглянул на своего маленького братика. Том тихонько потряс Агнес. «Проснись! Малыш хочет кушать! Отец!» Вдруг закричал Альфред испуганным голосом. «Посмотри на ее лицо!» У Тома уже давно было дурное предчувствие. Она потеряла слишком много крови. «Агнес!» — взмолился он. «Проснись!» Ответа нет. Она его не слышала. Том поднялся, опустив ее на землю. Лицо Агнес было мертвенно-бледным. Содрогаясь от страха перед тем, что может увидеть, он отвернул полы плаща, прикрывавшие ее бедра. Все было в крови. Альфред вскрикнул и отвернулся. «Боже милостивый, спаси нас!» — прошептал Том. Крики малютки разбудили Марту. Увидев кровь, она разрыдалась. Том подхватил ее на руки и шлепнул по лицу. Она затихла. «Не вой!» — сказал он спокойно, поставив ее на ноги. «Мама умирает?» — выговорил Альфред. Том прижал ладонь под левой грудью Агнес. Сердце не билось, не билось. Он надавил сильнее, тело было еще теплым. Ее тяжелая грудь коснулась его руки. Нет, она не дышала, и сердце ее не билось. Холод оцепенения, словно туман, окутал Тома. Агнес ушла из жизни. Он, не отрываясь, смотрел на ее лицо. Как она могла покинуть их? Он молил Бога, чтобы она шевельнулась, открыла глаза, вздохнула. Ведь говорят, что иногда остановившееся сердце может снова начать биться. Но тут, увы, она потеряла столько крови. Он перевел взгляд на Альфреда. «Нет больше мамы». Голос Тома был чуть слышен. Альфред молча уставился на него. Марта заплакала, малыш тоже плакал. «Я должен позаботиться о них», — сказал себе Том. «Ради них я должен быть сильным». Но ему хотелось выть, обнять ее остывающее тело и вспоминать, какой она была в молодости, как смеялась, как любила. Ему хотелось рыдать и проклинать безжалостную судьбу. Сердце его ожесточилось, и только ради детей он не мог позволить себе впасть в отчаяние. Ради них он должен был оставаться мужественным. Слез у него не было. С чего начать? Выкопать могилу. Я должен вырыть глубокую яму и положить ее туда, чтобы уберечь от волков и сохранить ее мощи до дня страшного суда, затем помолиться за упокой души усопшей. О, Агнес, ну почему ты бросила меня? Новорожденный захлебывался от крика и, крепко прижмурив глазки, то и дело открывал и закрывал ротик, глотая холодный воздух, словно этим он мог утолить свой голод. Его нужно было покормить. Груди Агнес полны теплого молока. Что если — подумал Том. Он поднес младенца к груди матери, и тот, найдя сосок, успокоился и замолчал. Том бережно укрыл его плащом Агнес. «Можешь подержать малыша, чтобы он не упал», — обратился Том к Марте, которая наблюдала за происходящим, засунув в рот большой палец и широко раскрыв глаза. Кивнув, она присела рядом с мертвой матерью и маленьким братцем. Том взял лопату. «Это место Агнес выбрала, когда присела отдохнуть под ветвями старого каштана. Так пусть это будет местом ее последнего успокоения». Он горько вздохнул, подавив в себе желание упасть и наплакаться в волю, отметил на земле прямоугольник в нескольких ярдах от ствола дерева, где у поверхности не должно быть корней, и начал копать. Ему стало легче. Когда он сосредоточился на работе, горестные мысли как бы отошли на второй план, и это позволило ему сохранить самообладание. Время от времени он менялся с Альфредом, чтобы и тот, работая, мог встряхнуться и прийти в себя. Копали они быстро, в исступлении, так что, несмотря на лютый мороз, по их лицам, словно в жаркий день, струился пот. Наконец Альфред сказал: «Может, хватит?» Том обнаружил, что стоит в яме глубиной в его собственный рост. Жаль, что работа закончилась. «Ладно», — он неохотно кивнул и выбрался наверх. Пока они копали, забрезжил рассвет. Марта взяла ребенка на руки и, сев у костра, баюкала его. Том подошел к Агнес и опустился на колени. Он завернул ее в плащ, оставив открытым только лицо. Поднял и перенес к могиле. Там он положил ее на краю ямы и спрыгнул вниз. Затем бережно опустил жену на дно. Долго-долго смотрел он на дорогое ему лицо, стоя рядом на коленях в ее холодной могиле. Потом нежно поцеловал в губы и прикрыл веки навсегда угасших глаз. Снова вылез наверх. «Подойдите сюда, дети». Альфред и Марта с младенцем на руках встали по обеим сторонам от отца. Том положил руки им на плечи. Они молча смотрели в могилу. Том проговорил: «Скажите, Господи, помилуй маму». «Господи, помилуй маму», — повторили дети. Марта всхлипывала. В глазах Альфреда стояли слезы. Том крепко обнял их, к его горлу подступил комок. Он взялся за лопату. Когда первые комья земли полетели в могилу, Марта зарыдала в голос. Альфред обнял сестру. Том продолжал закапывать. Он не мог бросать землю на лицо Агнес, поэтому сначала он засыпал ее ноги, затем туловище, и когда образовался высокий холмик, земля сама стала скатываться вниз, постепенно покрывая шею, затем губы, которые он целовал, и, наконец, ее лицо исчезло навеки. Том быстро заполнил могилу. Потом он разбросал вокруг оставшуюся землю, чтобы не было холма. Разбойники нередко откапывали покойников в надежде найти кольца. Он постоял, глядя на то место, где была похоронена Агнес. «Прощай, дорогая», — прошептал он, — «ты была хорошей женой, и я любил тебя». Усилием воли Том заставил себя отвернуться. Его плащ, на котором рожала Агнес, все еще лежал на земле, нижняя половина пропитана свернувшейся, засыхающей кровью. Он взял нож и, резким движением разрезав плащ пополам, бросил окровавленную часть в костер. Марта по-прежнему держала ребенка. «Дай его мне», — сказал Том. Она уставилась на него испуганными глазами. Он завернул заходящегося в крики младенца в остатки плаща и повернулся к молча наблюдавшим за ним детям. «У нас нет молока, чтобы выкормить малыша, поэтому ему придется остаться здесь со своей мамой». «Но ведь он умрет», — — пролепетала Марта. «Да», — сказал Том, едва справляясь со своим голосом. «Что бы мы ни сделали, он все равно умрет». Он собрал пожитки и положил их в котелок, привязал его за спиной, как это делала Агнес. «Пойдем». Марта расплакалась, лицо Альфреда побелело. Они двинулись вниз по дороге в сером свете холодного утра. Постепенно безудержный плач малютки растаял позади. Не стоило оставаться около могилы, ибо дети бы там ни за что не заснули, а от ночного бдения проку мало, и, кроме того, сейчас им лучше было подвигаться. Том шел быстрым шагом. Теперь его мысли были свободны, и он больше не мог их контролировать. И делать ничего не надо, только идти вперед, никакой работы, никаких хлопот, даже смотреть-то не на что, если не считать мрачного леса, да мечущихся в свете факела теней. Он будет думать об Агнес, и память уведет его в прошлое, и он улыбнется сам себе и станет рассказывать ей о своих воспоминаниях, а затем мысль о том, что ее больше нет, пронзит его физической болью. Он был в полной растерянности, словно случилось что-то абсолютно непостижимое, хотя, конечно, в ее возрасте женщины нередко умирали от родов, оставляя своих мужей вдовцами. Но такая потеря, будто тяжелая травма. Люди, потерявшие пальцы на одной ноге, поначалу постоянно спотыкаются, пока снова не научатся ходить. Вот и у Тома было чувство, словно у него отняли часть его существа, и он не мог отделаться от ощущения, что утрата эта невосполнима. Он попробовал не думать о ней, но мысли упрямо возвращались к предсмертному образу Агнес. Казалось невероятным, что всего несколько часов назад она была жива, и вот теперь ее уже нет рядом с ним. Он все не мог забыть ее измученное родами лицо и гордую улыбку за своего новорожденного сына. Он вспомнил ее последние слова: «Надеюсь, ты еще построишь свой храм, и затем построй красивый-красивый собор для меня». Она говорила так, будто знала, что умрет. Он шел вперед, но все чаще задумывался об оставленном на свежей могиле, завернутом в плащ младенце. Возможно, он все еще был жив, если только его не почуяла лисица. Однако скоро умрет, покричит немного, а потом закроет глазки, и пока будет спать, замерзая, жизнь его угаснет. Если только его не почуяла лисица. Том ничего не мог сделать для несчастного ребенка. Чтобы выжить, ему нужно было молоко, но взять его негде, ни деревни, в которой можно было бы поискать кормилицу, ни коровы или козы, молоко которых могло бы заменить материнское, а у Тома, кроме репы, ничего не было.